Тема легализации и эвтаназии – центральная тема фильма, который объединил для совместного просмотра студентов очень разных вузов – Медицинского института, ПГУ и Пензенской духовной семинарии. Эта встреча стала очередной в рамках дискуссионного киноклуба, созданного по инициативе представителей Пензенской епархии.
В основном у нас фильмы относятся к биоэтическим проблемам. В прошлый раз у нас был такой фильм «Пробуждение», и в этот раз у нас тоже фильм «Море внутри». Очень непростой фильм, фильм про одну из проблем медицинских, биомедицинских вопрос эвтаназии. То есть, как мы будем обсуждать этот фильм дальше, мы поймем, что режиссер, да, он на одной точке зрения стоит. Он за эвтаназию. И это видно. И альтернативные мнения он старается как-то выставить в каком-то смешном ключе. Как-то их зацепить, задеть и показать, что, ну вот, смотрите, вот у этого человека есть своя воля. Он хочет, он убивает себя. Пожалуйста, вот.
Фильм основан на реальных событиях, произошедших в Испании. Особенный резонанс истории жизни и смерти главного героя получила в связи с тем, что стала своеобразным прецедентом, заражающим идеей легального суицида и вполне здоровых людей, а также открывающим пути для злоупотребления мошенникам и недобросовестным медицинским работникам.
Это реальная история про Рамона Сан-Педро, который вот в Испании добивался вот такого легализации своего убийства, своей смерти. Да, он был парализован, у него тетраплегия была, не функционировала ни одна конечность, но однако он был в сознании, он даже писал, научился писать. Вокруг Рамона было много людей, родных, близких. Мы видим его отца, который говорит, это плохо, когда сын умирает раньше отца, и еще хуже, когда сын желает умереть. И вот на всех, на них Рамон как бы непонятно, как смотрит. Как бы существует вот такой некий эгоистический посыл, что он хочет, давайте так сделаем. Вот это реальный случай, да? И, в принципе, режиссер старается быть правдивым и показывает последние мгновения жизни этого Рамона. И по глазам, даже вот, ну, хотя это сыграно, и все понимают, что происходит ужас, что он вполне возможно, скорее всего, пересмотрел бы какие-то вот эти вот моменты.
Это собрание дискуссионного киноклуба стало вторым. И в стенах медицинского университета проходит не случайно. Отец Алексей когда-то сам окончил медицинский вуз. Продолжает трудиться по первой специальности в лазарете Пензенской духовной семинарии и считает, что разговор о проблемах биоэтики идет на пользу и практикующим, и будущим врачам.
Вот, в общем-то, вот тут такой вот момент еще. Его никуда не денешь, и режиссеры это показывают, что действительно благодаря вот этим людям, пускай вот в таком состоянии, но человек пересматривает какие-то, другой человек пересматривает свои взгляды на жизнь. В нем увеличивается любовь. Это важно подчеркнуть для будущих врачей, потому что медицина – это не только так, что я знаю всю фармакологию, я знаю там патанатомию и так далее, я все это знаю, я просто лечу. Да, у меня есть клиническое мышление такое, вот все. Вот так вот я все лечу. А человека как такового для меня не существует. Для меня существует вот такой организм, я его вот вылечиваю, там даю так, или операцию делаю, все, да. Вот. А изначальная идея, она более глубокая, да, идея, то, что, скорее всего, дает нам Бог, да, это как раз любовь, которая увеличивается и в разных ситуациях.
Именно эти моменты во время обсуждения фильма подчеркивают семинаристы. Такое общение взаимообогащает будущих пастырей и студентов медицинского вуза.
Меня зовут Андрей, я студент Пензенской семинарии. А в Священном Писании, то семинаристы, может, кто-то из вас еще читал Священное Писание, это послание апостола Павла 2 Фессалоникийцам, там пишется так, что Христос – это жизнь, а смерть – это дар. То есть, ну, жизнь дана нам Богом, да? Мы не имеем права вообще выбирать, умирать нам, не умирать. Жизнь дана не нами, ни мамой, ни папой, да, через маму, через папу. Но кто вдохнул в нас живую душу? Бог. То есть мы не имеем права выбирать. То есть, ну, вот такие слова. То есть я против эвтаназии в любом случае.
Неизвестно, почему страдал главный герой, но с точки зрения православного человека лучше пострадать в этой жизни, а не в будущей. И эвтаназия – реализация смертного греха, самоубийства. Из-за отсутствия веры в Бога люди упускают все возможности жить и любить, впадают в уныние и отчаяние, уже совершая тем самым духовную эвтаназию. Это мнение поддержали и представители светской науки.
Меня зовут Никита, я учусь на 4-м курсе. Конечно, я хочу согласиться с предыдущим мнением и сказать то, что человек действительно создан Богом для того, чтобы жить. И человек действительно всегда хочет жить. Ни один человек на самом деле не хочет своей душе, в своем сердце, он не хочет умирать. Мы вот сейчас можем сказать то, что мы умрем, мы все действительно умрем. И у нас ни у кого это в душе не шелохнется. До тех пор, пока мы не окажемся в той ситуации, когда мы действительно это поймем, когда мы к этому подойдем, вот тогда у нас что-то и шелохнется. Как это шелохнулось и в душе главного героя фильма?
Эвтаназия – это побег от реальности. А мы, преодолевая трудности, становимся человеком, учимся жить. И сегодня эти буквы через терник звездам не просто так тут висят.
Взаимообогащение представителей светского и духовного образований происходит не только в рамках киноклуба. Совсем недавно студенты двух вузов приняли участие в работе круглого стола на тему «Цель и смысл жизни современного человека», который состоялся в технологическом университете. По мнению семинаристов, такой формат общения и встречи с порой скептически настроенными собеседниками очень полезны. Основные тенденции развития института семьи в эпоху информационного общества. Тема дискуссии с участием семинаристов в Пензенском государстве. Университете, а к 80-летию Пензенской области и педагогического института в ПГУ состоялись лебедевские чтения, где на секции «История России» с научными докладами выступили учащиеся семинарии. Среди поднятых тем были мифы и правда о царственных мучениках, закон о реституции, а также деятельность запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».
Мы привыкли, что да, сектантство – это всегда какой-то тоталитаризм, деструктивные секты там прочее, да. Но, к сожалению, время это уходит. Почему? Потому что нельзя уже сам феномен сектантства как-то охарактеризовать вот в таких жестких рамках. Дело в том, что сектантство в жестких рамках в виде сект конкретных, оно не вымирает, а это своего рода финальный этап того длительного, есть на немецком языке, вайбера, посектовления.
Сектантству как социальному феномену была посвящена отдельная встреча со студентами Университета архитектуры и строительства. Разговор о том, как люди становятся адептами новых религиозных культов и как этого избежать, получился насыщенным и весьма актуальным. Собравшиеся поговорили о религиозном экстремизме, культовой среде, как форме становления сектантского сознания. На примере конкретных организаций рассмотрели формы контроля сознания адептов разных движений.
Это больная тема, потому что если мы возьмем... Например, свидетели Иеговы, которые запрещены сейчас в Российской Федерации, то на данный момент, на нынешний год, их около 20 миллионов по всему земному шару. Несмотря на абсурдность и на некий экстремистский характер этой организации, люди все равно там находятся.
Знаете, когда мы вот эту встречу назначали, я ребятам просто предложила, кто сможет, тот придет. И вот ребята, вот второй курс, у них, в принципе, идет плановые занятия. Но, опять же, я им сказала, что если, например, у вас нет ну, какого-то такого настроя, что ли, для такой встречи, тем более очень много иностранцев, ребят, мусульман, это их личное право. Мне вот сейчас очень приятно увидеть группу полностью, в полном составе, то есть я им возможность как бы для отступления давала. И пришли девчонки, вот как раз ландшафтницы, которые учатся в первую смену, то есть они специально ожидали этой встречи и с удовольствием пришли. Ну, конечно, я их промотивировала еще встречи с ребятами-семинаристами, для них это тоже очень интересно.
В строительном вузе признаются, что это далеко не первый опыт взаимодействия с духовной школой. Знакомство представителей светской науки с будущими священниками началось около 8 лет назад, после чего даже было создано философско-богословское общество, состоящее по большей части из преподавателей.
Священнослужители епархии по благословению митрополита Серафима взаимодействуют с разными вузами, ну и с вузами, конечно же. Эта работа ведется в рамках сотрудничества семинарии Пензенской. И от семинарии как раз вот студенты нашего духовного заведения присутствуют также на каждой такой встрече. Это и круглые столы, и какие-то лектории, и киноклубы. То есть сейчас мы охватываем практически все вузы города. И мало-помалу общаемся со студентами, потому что в ПГУ, например, их очень много, и разные факультеты. Мы стараемся побывать там и там, были и на биологическом, на историческом и так далее. Вот сейчас вот в архитектурно-строительном, были и в Пензенском технологическом институте.
С полной уверенностью я могу сказать, что такие встречи у нас проходят достаточно часто. И я рассчитываю, что так и будет продолжаться, что мы будем дружить и с семинарией, и с епархией. И эти встречи очень полезны. Вот однозначно очень полезны и очень важны. Я даже, вы знаете, теряюсь сказать, кому они более важны. Вот мне как преподавателю, ребятам нашим, студентам, представителям семинарии, епархии. То есть здесь вот просто взаимосвязь однозначно полезна во всех отношениях.
My friend, Jordan, Muslim, Turkmen, Masih, Christian.
Christian.
Да.
It's good. You friend, Christian, my friend, Muslim.
Не только российские медики и строители, но и будущие врачи из Ливана и Иордании знакомятся с основами православной культуры благодаря взаимодействию духовной и светской школы. Под руководством доцента ПГУ Татьяны Юриной и священника Алексея Сергеева для иностранных студентов периодически проходят экскурсии по пензенским храмам, во время которых гостей из-за рубежа в том числе интересуют ответы на вероучительные вопросы.
It's Angel Mikhail and Angel Gabriel. He's talk of Saint Maria and he talk of Jesus. Yes, she born of Seva.
Несмотря на наступившие летние каникулы, взаимодействие Пензенской духовной семинарии и светских учебных заведений города продолжается. А с началом нового учебного года семинаристы ждут сверстников в гости. Тем более, что многие из них уже стали для них друзьями.
Здравствуйте, вы смотрите рубрику «Недетский вопрос». С вами Ксения и Игнат. Сегодня мы задаем вопросы отцу Евгению. Отец Евгений, а можно ли православному человеку смотреть и рисовать аниме?
Что касается вопроса о том, можно ли рисовать аниме, то здесь очень мне близок совет Иоанна Крестьянкина, когда к нему, архимандрит Иоанна Крестьянкина, когда к нему приходили множество людей, стекались со всей России для того, чтобы получить духовные советы. Вот многие из них спрашивали, например, а можно ли мне работать, допустим, в театре? А можно ли мне снимать кино, например? А можно ли мне где-то еще какие-то вот вещи делать, которые, может быть, думается, что они никак не ассоциируются с церковью? И он отвечал так, что верующие люди должны быть везде. Можно и фильмом что-то сказать доброе, и о Боге, и просто о доброте, и о нравственности, а можно такое снять, что потом это такой след оставит ужасный. То же самое с этим. Если сочинять сказки, писать вот эти, рисовать аниме, писать музыку, если это направлено на доброе, то почему бы и нет? А если на злое, ну, это само за себя говорит, оно ничего ни к чему хорошему, конечно, не приведет.
Отец Евгений, я хочу вам задать вопрос. Можно ли православному человеку пользоваться интернетом?
Ну, что касаемо вопроса, можно ли использовать православному человеку интернет, здесь существует довольно понятная позиция о том, что любая вещь, которая присутствует в нашей жизни, она имеет двоякое направление. То есть можно ее использовать как в добро, так и на зло. Если, допустим, мы приходим на кухню, мы можем взять нож для того, чтобы порезать там пищу, еще что-то, то есть использовать на доброе дело. А можем использовать нож совершенно в других целях, совершенно разрушительных. То есть когда нож будет воздействовать уже в плохую, будет воздействовать не созидательно. То же самое с интернетом. Интернет – это такая система, в которой очень много информации. Подчас информация, которая не является правильной, не является истинной, которая создана там для того, чтобы людей ввести в заблуждение. И поэтому к интернету нужно просто относиться с рассуждением, то есть осторожно, проверять информацию, которая там есть. Там очень много полезной информации, очень много, интернет очень много дает больших возможностей, например, для человека, который занимается наукой. То есть если, допустим, несколько десятков лет назад человеку нужно было куда-то ехать в другую страну там, или в другой город для того, чтобы получить книгу на руки, и то не факт, что он ее получит, то есть сейчас эти книги оцифрованы, и их можно уже просто вот не отходя от компьютера, воспользоваться для своей научной работы. То же самое и с другими. Интернет дает возможность общаться между людьми, которые разъединены, допустим, большим расстоянием. Разные программы, там есть Skype, вот Viber, вот эти вот все вещи. Но в то же время интернет может послужить и плохой, может открыться из плохой стороны, когда человек проводит в нем время свое сутками, когда он ничем не занимается, когда он с утра до ночи просматривает новости, которые не приносят ему совершенно никакой пользы, и таким образом просто убивает время.
Отец Евгений, мне бы хотелось узнать, можно ли православному человеку слушать современную музыку?
Музыка может быть двоякой. Она может быть хорошей, направленной на что-то доброе, и может быть совершенно разрушительной. Ни для кого не секрет, что многие аудиозаписи, многие пластинки, многие клипы и просто слова песни, они запрещались по тем или иным причинам, потому что они пропагандировали насилие, наркоманию, какие-то вот такие вещи. Поэтому, если вот это есть в музыке, то, конечно, оно ни к чему хорошему не приводит. Если музыка вызывает в душе человека агрессию, вот какие-то вот желания кому-то с кем-то подраться, с кем-то вот кому-то навредить, просто вот, ну, это сразу чувствуется, когда ты слушаешь музыку, есть какие-то внутренние переживания. И вот когда музыка вызывает внутри какой-то, ну, дисбаланс, неспокойствие, то, скорее всего, ну, это даже подсказка изнутри, что, может быть, слушать музыку и не нужно. Если же музыка вызывает какие-то добрые эмоции, какие-то желания там сделать что-то хорошее, там, ну, или просто для поднятия настроения, почему бы и нет. Но, опять же, вот здесь две параллели. Или она ведет к добру, или она ведет к плохому. Но вообще, конечно, хорошо, если человек будет знаком с классической музыкой, потому что классика – это образец вообще всего. Как есть классическая литература, есть классическая музыка, есть классическое искусство. То есть это вот образец того, каким оно должно быть. А там уже человек сам для себя выбирает, что ему ближе. Ему ближе музыка легкая, инструментальная, или когда кто-то поет, и вот в таком ключе.